Йога Радіо. Твой внутренний покой.
Ночью-то продолжается уже, на время вы не смотрите. Одинаковое настроение у нас утром, вечером, ночью, днем, ничего не меняется. То есть такая вот сила. И мы посетили разные святые места, у нас были также семинары, много общения, люди с разных частей мира приезжают туда, очень интересно. Также были современные психологи, вот, которые ищут альтернативные пути познания, туда приезжают, чтобы обрести опыт определенный. Как ученые пытаются понять вот этот феномен очищения разума, чувств, вот это йога, суть йоги. Это очень касается темы лидерства, потому что, собственно, люди, которые в поиске находятся, они потенциальные лидеры все. Поиск. Пытаются понять, что же делать, что будет в будущем, какие-то планирования делать авторитетные. Как, помните, говорил, кто это говорил, Воланд Булгакова, да, мастер Маргарита. Чтобы управлять, он сказал, что нужно хотя бы иметь план какой-никакой на ближайшие хотя бы лет 1000. Что удивляет слушателей, 1000 лет план, человек разве может выдвигать такие планы? Но вот лидер, он не должен ошибаться. Согласно древним представлениям о лидерстве, он не должен ошибаться. Если он ошибается, то он не лидер. Но с другой стороны, интересная вещь пишется. Противоречащий этому моменту, сильно противоречащий, что каждый человек, любой, с любой социальной лестницы это можно рассмотреть, не знаю, образование, что угодно. Но любой подвержен 4 недостаткам, один из которых — совершать ошибки. Каждый из нас, любой, даже самый ученый человек, даже ясновидящие люди, все равно где-то совершают какие-то ошибки.
Что-то видят в будущем дальше, чем другие, ну и они также. И мы тоже с вами ждем 21 декабря, и мы будем наблюдать, будет ли это ошибка очередной, или на самом деле кто-то увидел все это. Но я вам скажу одну вещь.
Современные лидеры даже на уровне ясновидения не все видят, далеко не все видят. Но эту тему сейчас обсудим. Что же видит лидер, и почему у них разное, может быть, видение, разная глубина понимания, вообще разные представления о жизни. Веда говорится, что есть такая картина, она ведическая картина вообще-то. Древневедическая картина, сюжет таков, что слепой лидер ведет за собой группы других слепых людей. Это Питер Брейгель написал, один из голландских художников известных эпохи Возрождения. Известная картина, я не знаю, может быть, она в Лувре где-то, я не помню. Но там интересный сюжет, остросюжетная картина. Вот лидер и за ним толпа слепых людей, но сам он тоже слеп. Ничего не видит. И впереди какой-то овраг, в общем, такая очень опасная ситуация. Остро, если посмотреться в картину, вы начнете переживать, что же будет, еще пару шагов, и всем конец просто. Вот слепой лидер ведет за собой слепых других лидеров. А потом говорит, ну, вы же меня сами выбрали. Я просто пытался, я не знал, я пытался, просто меня уполномочили. И я сделал все, что мог. Ему нужно поставить памятник храбрых. Посмертный, потому что он сделал все, что мог, потом он вот, так, вот такой конец имел. Но он героически это делал, шагал вперед, героически шагал вперед. То есть отмечена история такими как бы решительными шагами поиска, героическими шагами поиска, но безуспешными чаще всего. И революционные какие-то лидеры, которые вот видели и говорили людям о своем видении, что же будет в будущем, если мы сделаем революцию, или проведем какие-то военные действия, или политику реформируем, или экономику реформируем, или институт семьи реформируем. Сейчас, кстати говоря, очень сильно, сильно реформируется институт семьи в Европе. До Индии буквально недавно был еще в Европе тур сделал. И Польша, и Германия, и Франция, и Испания, и Италия, и Венгрия была, Бельгия также. И что же, какая там реформа института семьи? Серьезная реформа. Гомосексуальные браки набирают все больше и больше силу. Реформируется институт семьи. Потому что какие-то лидеры говорят, что это принесет определенную как бы, ну, удачу в жизни, счастье в жизни, какие-то улучшения. Они планируют эти вещи, предлагают вот эти проекты. Как бы. Вот это задача лидера. И Веда говорится, что естественно всех людей интересуют две вещи. Это собственное здоровье. Каждый заинтересован. Если придет врач или ясновидец скажет, что у вас там что-то вот с печенью, вы сразу побежите и начнете смотреть, на самом ли деле что-то там. Это очень важно. Это нужно откликнуться немедленно, отреагировать. Здоровье — это важный момент. И второй момент — будущее людей интересует. Вот мы беспокоимся, что же в будущем будет. Если есть какие-то предсказания, опять же, какие-то выкладки, мы сразу начинаем беспокоиться и думать, на самом деле так или как. Вот за эти две вещи отвечают в обществе браманы. Согласно ведической культуре, что называют браман. Браман означает знающий дух, знающий себя. И он может сказать о будущем и сказать о здоровье. Две вещи от них исходят. Они прекрасно знают эти науки. Наука предсказаний, будущее, и наука здоровья. Сюда включается здоровый ум, здоровое тело, и правильная речь, и поступки. То есть это очень аюрведа, это большая, объемистая наука. Это наука жизни фактически. И они могут предсказывать, потому что знают джотиш, знают науку звезд, влияние созвездий, рождение, смерть, уход или какие-то этапы жизни. По звездам они могут вычислять. Опытные астрологи даже не вычисляют ничего, они интуитивно дают вам ответ. Но, в шастре говорится, астролог или доктор должен быть браманом, потому что он увидит лишь настолько, насколько развит сам. Как один известный доктор с учениками был во дворе своего дома. А мимо проходил крестьянин, шел в поле на работу. И он знал этого доктора, очень уважаемый человек, все знали в поселке. И доктор увидел его и сказал: «Ты куда идешь?» «В поле иду работать». «Возвращайся домой, уходи. Не ходи в поле сегодня». И поскольку просто он был очень уважаемый авторитетный человек, человек даже не спросил, почему, взял и вернулся домой. Доктор сказал так. И ученики спросили: «А почему вы так сказали? Он шел на работу, человек, почему отправили его домой? А вы что, разве не слышали, как он кашляет? По звуку кашля я понял, что через 8 часов он умрет. Зачем ему идти в поле? Пусть идет домой». И через 8 часов человек умер. Это человек, который мог видеть по симптомам опыт. То есть есть тонкий разум, есть грубый разум. Какие-то вещи люди не замечают. Допустим, многие люди не знают, как стать богатым. Хотя возможностей вокруг много, но он не видит их. Ну, нет такого разума, и все. А другой из воздуха деньги делает. Другой разум, более тонкий разум. Итак, есть лидеры, которые могут сказать, как стать богатым, они пишут книги. В этой области могут лидировать и даже принести какой-то успех кому-то. Кто-то может сказать, как добиться какой-то карьеры, или как добиться результата, манипулируя людьми, или делать какие-то проекты. То есть есть различные технологии влияния, как бы. То есть лидер также — это влиятельная личность. Но древние книги говорят, лидер не тот, кто может добиваться какого-то результата, а тот, кто бескорыстен. Вот он может видеть дальше всех. Вот это самое ясное и чистое видение. Он должен быть чист умом, чувствами. Он не должен подвергаться эмоциям жадности, гнева, похоти, зависти. Вот таким образом у него открывается глубокое видение. Потом мы говорим, современные экстрасенсы, ясновидящие и другие, они не видят всего, потому что необходимо очищение. Нужно стать браманом. Браман в переводе означает совершенный или духовный. Но опять же есть противоречие, потому что в тех же книгах говорится, никто не является совершенным. Четыре недостатка у каждого есть. Будь вы браман, будь вы не браман, у вас будет четыре недостатка. Давайте обсудим, что же это за странные такие противоречивые утверждения. Нет ни одного совершенного человека. И все же кого-то называют совершенным. Браман. Он может видеть. А как это происходит? Вот это очень-очень интересно. Если мы сейчас вот эту загадку с вами раскроем, мы сможем стать очень сильными лидерами. Четыре недостатка таковы. Первое. Чувства человека несовершенны. Согласны? Ну, это совершенно очевидно. Это любой может признать, без всякого даже образования. Чувства, понятно, несовершенны. Наши глаза несовершенны. Могут видеть только при определенных условиях. В полной тьме уже ничего не видят. Как вот 21 декабря предсказывается, будет полная тьма, даже рук не увидеть своих. Электричество не будет проходить по проводам. Такое предсказание официально было заявлено. То есть наши глаза бесполезны в темноте. Они не такие уж и сильные, оказывается. Или уши, что мы слышим, что не слышим, то же самое. Есть еще какие-то ультра-инфра-излучения, которые мы не воспринимаем этим ухом, но приборы могут воспринимать и показывать на шкале, что существуют еще какие-то энергии, не воспринимаемые нашими чувствами. То есть наши чувства несовершенны. Мы не можем полагаться на наши чувства в понимании мира. То есть целиком на них полагаться. Они могут нас обмануть. Очень часто так происходит. Человек вроде кажется красивым, приятным, обаятельным, а в конце мы получаем лишь страдания. В итоге. Не в конце, а в итоге получаем страдания. То есть чувство часто обманывает нас. Чувство несовершенно. Хорошо. Второй момент. Человек подвержен иллюзии, заблуждению. Ну, поскольку чувство несовершенное, он подвержен заблуждениям. Например, каждый может говорить: я думаю, что это так, а вот это думаю так, вот это я понимаю так, а вот это так. А как на самом деле? Никто не знает. Это разные мнения, споры, даже конфликты. Но никто толком не знает, как это на самом деле, что это за мир. Никто до конца не знает, хотя мы видим его и слышим его, и существуем в нем. До конца не знаем, то есть мы в каком-то, может, заблуждении находиться. Как дается пример веревки и змеи, вечером идет человек по улице, и он не может понять в сумерках, что же там впереди, змея или веревка. Случалось с вами такое? Где-нибудь в деревне, если вы жили, скажем, или в южных регионах, здесь тоже есть змеи, то это вы можете, это может вас напугать, сбить с толку, сумерки, непонятно, очень похожи, и веревка, и змея очень похожи в сумерках. И чувства легко обманут нас, мы впадем в заблуждение. Это один из примеров. При этом, что интересно, как говорят философы, и веревка, и змея реально существуют. Вот в чем причина заблуждения. Реальность и то, и другое. А где же иллюзия? Где же заблуждение? В том, что мы это можем путать. Принимать одно за другое. Например, каждый думает, обычно сейчас стереотипное мышление, если я заработаю много денег, то я буду счастлив. Это как бы типичное представление иллюзии. Нет, разве кто-то может купить счастье за деньги? Да хоть сколько денег имеете, вы никогда не будете счастливы просто при помощи денег. Если думаете, что деньги дадут свободу и возможность приобретать какие-то атрибуты, и при помощи этих атрибутов привлечете каких-то людей, и будете общаться, и будете счастливы, вы тоже заблуждаетесь, потому что деньги привлекают атрибуты только людей. Когда деньги теряете, все люди покидают вас. То есть настоящих отношений мы так не получаем никогда. Это иллюзия, это очередное заблуждение. И самое главное заблуждение, что говорят веды, это знают браманы именно. Мы путаем себя с этим физическим телом. Свое истинное существование, то есть сознание в теле. Замечали такую вещь, что когда сознание уходит из тела, тело бесполезно. И мы видим, что что-то недостает в этом теле, правда? Какой-то есть недостаток, чего-то там не хватает. А вот чего, объясните. Ученые-материалисты говорят, не хватает каких-то химических веществ. Или орган какой-то заменить, оно будет жить. Нет, не хватает сознания. Вы не можете вернуть мертвое тело человека к жизни, даже заменив все органы, введя какие-то химические вещества. Химические вещества не являются жизнью. Никогда. Это мертвая материя. Там есть живое существо, сознание, которое заполняет это тело сознанием. Именно так веды говорят. И вот это обычная распространенная иллюзия. Я – это тело. То есть, я мужчина или женщина. Я какая-то национальность. У меня есть какое-то образование. У меня есть чувство достоинства. Мое эго существует. Я горжусь своим происхождением. Имею статус, я борюсь за него. Борюсь за эту иллюзию, которая постепенно состарится и умрет. А сознание получает новое тело. Душа бессмертна. Так говорят все, абсолютно все писания мира. И об этом знают именно браманы. Вот каково их образование, каково их положение. Браман знает различия материи и духа. Итак, чувства несовершенны, человек впадает в заблуждение, в иллюзию. Он склонен обманывать других. Это вполне понятно из этих предыдущих постулатов. И вывод ясен, что мы склонны также говорить неправду. Один браман дал обет говорить только правду. Ничего, кроме правды. И он сказал это вслух всем. Я буду говорить только правду, никогда не буду говорить ложь. И тогда люди стали испытывать его. Ведь это же невозможно, говорить только правду. Зря он дает такие обеты. Нужно проучить этого брамана. Они выкрасили лошадь в синий цвет с одной стороны. И провели эту лошадь перед ним некрашенной стороной. И спросили, какого цвета эта лошадь была? И он сказал, эта лошадь была коричневого цвета с той стороны, с которой я ее видел. И они там выкрашивали кого-то там в яблоке, кого-то еще как-то проводили постоянно. Перед ним всегда говорил одно и то же. С той стороны, с которой видел это животное, этого осла, он был в яблоко. А с другой я не видел, говорить не буду. Этот браман мог быть правдивым, описывается в этой истории. Был очень внимательным в этом смысле слова. Но один браман тоже дал такой обет. Говорить только правду. Смотрите внимательно, какая ловушка существует в этом. И он сидел в медитации в лесу, гордясь своим обетом, что он очень правдивый. И корова пробегала, напуганная корова в панике пробегала и убежала в кусты, мимо него. Через минуту пришли какие-то люди с окровавленными руками, с какими-то мечами, ножами. И спросили, ты тут корову не видел? Не пробегала корова? Да, пробегала, он правдивый очень. А куда она убежала? Вон туда. Они поймали эту корову и убили ее. В этой истории говорится, что этот бран пошел в ад за свою правдивость. Как интересно. Очень сложная позиция, видите, что касается правды, неправды в этом мире. То есть много несовершенств внутри нас и во внешнем мире, много несовершенств. Мы можем всего не учесть, всего не понять. Как, например, карма. Причинно-следственная связь. Известно, что посеешь, что пожнешь. И у меня есть какие-то поступки. Я их могу сосчитать. Если вести график очень подробный, могу сосчитать, сколько в день сделал праведных поступков, сколько сделал неблаговидных поступков, сколько сделал нейтральных поступков, сколько сделал поступков, которые нейтрализуют, скажем, плохую карму, могу сказать, папа пунья, знаете, есть такие стойки, которые уравновешивают. Говорят, вот у вас нет равновесия, поэтому есть недостатки. Значит, если будете кормить в течение года обезьян во Вриндаване, вы накопите такую пунью, ваша плохая карма, она будет нейтрализована. Вы это делаете, нейтрализуйте карму. Как была целая статья, я прочитал в газете как-то, один индус, он забил собаку до смерти. Так случилось. Я не знаю, как это так случилось, но обычно индусы не забивают никого до смерти, как правило. Но этот индус забил собаку до смерти какую-то. И после этого он почувствовал, что он как бы проклят, болезненности у него серьезные. Все хуже, хуже, хуже. Причины никакой нет, а ему все хуже, хуже, хуже. В конце концов, к мистику, астрологу, коих в Индии немало, астролог. Он ему говорит, так ты же забил собаку до смерти, посмотрев на него. И ты проклят этой собакой. И что же мне делать? Ты должен умереть в результате этого проклятия от тяжелой болезни. Потому что ты совершил жуткое насилие бессмысленное над животным. А что же мне делать? Скажите, как мне нейтрализовать эту карму? Есть папа, грех, есть пунья. Пунья благочестивый поступок. Я сделаю что-то благочестивое. Я нейтрализую этот грех. Скажите, они идут к астрологу. Скажите, как мне нейтрализовать свою карму? Ты должен найти собаку с подобным именем и жениться на ней. И заботиться всю жизнь. Это не единичный случай в Индии. В той статье так описывается. Он нашел собаку с подобным именем. Пригласил священника, брамана. Сыграли свадьбу ведическую. Было жертвоприношение, это собака, и он о ней заботился всю жизнь. Правда, не написали, помогло ли это ему от болезни или нет, ничего не написали об этом. Но факт такой вот был. То есть люди, знающие законы кармы, пытаются нейтрализовать свои какие-то плохие поступки. Но интересно то, что многих вещей можем не заметить. В наш график они могут не попасть, потому что просто мы не заметим их, как джайны, знаете. Это крайнее вот это проявление вот этого сознания. Они повязки носят на носу, чтобы не вдохнуть какое-то насекомое. У них чимара в руке, они идут и подметают перед собой тропу, чтобы не наступить на какого-то муравья. Пьют только кипяченую воду, процеженную через марлю, чтобы никого не выпить, живое существо. Джайны называются. У них такая крайняя аскеза. Их причисляют к одному из ветвей буддизма, но они следуют крайней аскезе. Они даже не стригутся, а вырывают свои волосы. Чтобы именно вот не совершить ничего дурного, не нейтрализовать все свою плохую карму. А что вы смеетесь? Если вам сейчас график выдать каждому, вы сами будете делать то же самое. что испугаетесь, боже мой, какое же будущее меня может ждать вообще? И в семейной жизни, и в общественной жизни. Я вот рассчитываю на одно, а моя карма говорит совершенно другое. То есть люди иногда знают эти законы, и они пытаются уравновесить. Но всего мы не можем знать, потому что многие жизни назад мы не знали, что было. Есть несколько историй об этом. Один царь, у него было 100 сыновей. Звали Удритараш. Он родился слепым от рождения. У него было 100 сыновей этого царя. Он очень долго жил. Это были сильные воины. Гордился ими. И они все погибли. Все до единого погибли в битве. Несчастный, печальный царь пришел к своему браману, к священнику, и сказал: «Скажи мне, за какие грехи я так страдаю? Почему судьба ко мне так несправедлива, так жестока? Я родился слепым. И имел 100 сыновей. Это же благочестие. 100 сыновей иметь — это очень высокое благочестие. Но я их всех потерял, они все погибли. За что? Что я такое сотворил? Я не помню, чтобы я совершил какой-то большой грех». Брам посмотрел на звезды. Он сказал: «Дорогой, смотри, как глубоко видит. 100 жизней назад ты был охотником, ловцом птиц. И ты накрыл сетью 100 птенцов сразу же. Удачный был у тебя улов. И на глазах их родителей ты их одно с другим убивал, зажаривал и съедал несколько дней. Эти птицы так страдали, что выплакали свои глаза и ослепли от слез, потому что эти были разумные птицы. Но ты был жестоким охотником. Ты этого ничего не чувствовал и не понимал. Поэтому ты родился слепым и потерял своих 100 сыновей. Но почему? Почему? Ведь это было 100 жизней назад. Зачем же нужно было ждать 100 жизней, чтобы получить такое возмездие, такую реакцию, которую я давно уже забыл? Эти 100 жизней тебе понадобилось, чтобы заработать благочестие, чтобы получить 100 сыновей. Если посмотреть как бы сквозь призму вот таких вот законов очень глубоких, ну тогда вы скажете: боже мой, такое лидерство — это ужасно. Так далеко смотреть — это уже страшно, не так ли? Ну ладно, на 1000 лет еще можно, хотя тоже страшно. Но лет на 10 вот это нормально. Вот мой уровень лидерства. Лет на 10 посмотреть вперед, а после этого хоть трава не расти, хоть потоп. Вот это моя позиция. Но нет. Шастры описывают предсказания. Век Кали сейчас, что это такое, что будет дальше, что было в прошлом. Все твердо описано. Видите, нет места никакому невежеству. Почему? Это знание духовное для вечной души дается. Вот это называется духовный лидер. Он не строит планы на 5 лет, или на 10 лет, или даже на одну жизнь. Но это возможно только с очень развитым сознанием, потому что обычный человек обусловлен одной жизнью. Он, собственно, и не верит, ему все равно, какой там жизнь следующая будет. Он может не соприкасаться эмоционально с этим. Как обывательская жизнь, такое узкое представление о мире. Но браман, он видит все эти вещи. И чувства несовершенны. Склонен обманывать других, склонен подать в иллюзию. Четвертое несовершенство. Кто подскажет? Да, он совершает ошибки, человек. Каждый человек совершает ошибки. Итак, если каждый имеет эти 4 недостатки и совершает ошибки, знаете, даже великие люди совершают ошибки. Джавахарлал Неру в Индии, великая личность, его в Индии прославляют, что это был великий политик. Джавахарлал Неру. А потом, когда он умер, астролог посмотрел его гороскоп, посчитал, сказал: теперь он родился очень породистой собакой в Швеции. Интересно, ошибка где-то была? Какая-то была ошибка в его жизни? Ганди, Махатма Ганди. Его предупредили: Махатма, сегодня в то собрание не ходите, куда вас пригласили, там очень опасно. Он не послушал, пошел и был убит в упор из пистолета. Был застрелен, он был убит. Кеннеди, то есть даже лидеры общества, такие великие, совершают ошибки. Не предвидят ситуации. Вот как интересно. Так как же нам стать браманами? Как же иметь совершенное видение? Как стать совершенным лидером? Возможно ли все это для человека? Шастры говорят: да, возможно. И дается интересный способ. Хотите узнать об этом? Это вообще секрет. Это только для Алматы, я говорю, и все. Это нельзя распространять всем и каждому. Прежде всего, нужно ответить на один вопрос. что обсуждать эту тему. А есть вообще такое понятие, как совершенство? Существует совершенство? Или нет? А если ответить на этот вопрос, остальное легко можно понять. Существует совершенство? А? Нет? Вот нет. Да? Бог совершен. Вот в этом смысле существует. В человеке не существует, а вот в Боге существует. И это единственный источник совершенства, говорится в Ведах. Если вы придумаете Бога, это уже не совершенство. Если вы создадите его в собственном уме, это уже не совершенство. Вы придумываете. Вы имеете недостатки, 4 недостатка, каждый из нас. Я в полном невежестве. Если я начну придумывать, что такое Бог, рассказывать, я всех обману просто. Я могу сказать, что с нами Бог, или Бог — это то, что у вас в сердце, или то, что вы хотите, сами придумаете. У каждого свой Бог. Много-много есть теорий, очень много есть представлений об этом. И все они абсолютно ложные. Почему? Абсолютно каждый поступок ложный, если не связан с Богом. Если даже я вам скажу, Бог существует, это ложь, если я это говорю вне связи с Богом. Понимаете, в чем совершенство и несовершенство? То есть я могу говорить правильные вещи, но они породят несовершенные вещи. Я вам сейчас приведу пример в истории политики. Союза Советских Социалистических Республик. Равенство, братство. Хорошие установки. А почему не получилось ничего? Где ложь закрала? Провозглашал, не имел этих качеств и представлений полных. Это написано в Ведах, в Упанишадах, что тот человек, который не свободен от зависти, не имеет права провозглашать в этом мире божественную любовь. Это хороший козырь. Знаете, когда говорит о любви, конечно, люди купятся на это понятие и слово сразу, что все хотят понять, что такое любовь, начнут с доверием выслушивать. Но это будет ложь, если человек, говорящий об этом, не имеет этой любви, но подвержен недостаткам, порокам зависти. То есть его любовь относительная. Любовь к рабочим и крестьян, но ненависть к буржуазии, допустим. Не, ну это можно понять в тех условиях, почему так было. Мы сейчас не о политике говорим, чисто о лидерском представлении. То есть лидеры должны иметь такое сознание широкое, равно ко всем относиться, не завидовать ни одному живому существу. Это лидер. И в этом его сила, как бы, и могущество, и влияние. Доверие просыпается к такому человеку, который не имеет зависти. Будущее открывается ему само по себе. Как? Есть стих Бхагавад-гиты об этом. На того, кто контролирует свои чувства, спускается озарение, просадом, милость Бога называется еще просадом в переводе. Или просветление, озарение. Вот и все.
Видите, я не совершенен, но Бог-то совершенен. И вот этот контакт дает мне возможность действовать совершенно и видеть совершенно. Понимаете эту вещь? Но если я обрел эту способность и стал думать, что теперь я стал совершенным, я становлюсь собакой в следующей жизни. Так. Я должен знать, что я не совершенен. Я лишь инструмент того, кто совершенен. Помните, как у Мухаммеда спросили? Они спросили, сказали ему, что ты великий пророк. Что все, что он говорил, все сбывалось. Он видел каким-то образом.
И интересный ответ. Говорит, да, я пророк, но я не знаю, что будет со мной завтра. Говорит, я лишь инструмент. Не, в течение своей жизни он где-то 15 тысяч раз общался с Архангелом Гавриилом и получал от него руководство. Абсолютно совершенное. Безошибочное. Но в течение месяца одного он не имел этого контакта и не знал, что делать. А уже было целое движение поднято. И все стало очень опасным, и он не мог давать руководство. Настолько была серьезная ситуация, что пророк захотел сброситься со скалы, покончить самоубийством. Что не мог вести людей, не мог быть лидером для них. Потерял связь. Он встал на край пропасти. И уже пытался сброситься со скалы. И снова принес Архангел Гавриил. И сказал: Мухаммед, не делай этого. И дал руководство. Вот что такое лидер. Человек несовершенен. Любой, кто пытается стать лидером, не имея этой связи внутренней и божественной, он обманет людей. Потому что его любовь относительна. Он не свободен от зависти. Например, Писание говорит, чтобы освободиться от зависти, нужно вести особый образ жизни. Это для тех, кто именно хочет освободиться от зависти. Не для других людей. И первое, что необходимо сделать, это следовать принципу ахимса. Ахимса. А заменить его, этот принцип химса, на сострадание. На сострадание. Это первый шаг, чтобы освободиться от зависти. Означает не поедать плоть живых существ. Не причинять боли ни одному живому существу. И не беспокоить без нужды и необходимости. Если есть необходимость, да, бывает такое, что человек может убить какое-то животное, чтобы съесть его, чтобы выжить, да. Но без необходимости это делать запрещено. Это зависть. Это проявление мацари, зависти. Это первый шаг, ахимса. То есть это предписанные качества, предписанные священными писаниями всех народов. Их называют шастры, эти книги. Шастра, значит, избавляет от невежества. Шастра — освобождение дает от невежества, дает силу разуму. И разум, когда мы начинаем следовать этим принципам, становится тоньше, тоньше и тоньше. Мы начинаем видеть, различать и способны давать руководство. Понимать свою жизнь и давать руководство другим людям, указывать правильное направление. То есть, ну представьте, что вы должны перейти в реку. Но это же река. Значит, не так просто. И вы ищете возможность, где же перейти реку. И встречаете человека на берегу здесь же, который говорит, а что, вот прямо здесь сиди и на ту сторону переправишься. Вы поверите в это? Вы скажете, да, он, конечно, смело говорит, но сам-то он на этом берегу. У него, похоже, нет опыта. Он просто пытается эксперимент поставить какой-то со мной. Давайте делать так, ну и переправитесь, не так ли? Но если вы видите человека на том берегу, который выжимает одежду, только что вышел из реки, говорит, вот сюда иди, вот тут ты переправишься, вы с полным доверием можете идти в этом направлении. Он прошел этот путь. Вот это разум. Идти за тем, кто уже впереди. Вы скажете, хорошо, хорошо, звучит очень логично. А где же найти человека, который впереди? Никогда нет такого времени, чтобы этой преемственности не существовало, говорится в шастрах. Она есть каждый момент времени, пока существует род человеческий. Иногда она открыта всем, иногда она скрыта от глаз множества людей. Но преемственность есть всегда. Всегда есть преемственность выше, 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 выше. Всегда есть кто-то выше нас. И выше того, кто выше, и выше того, кто выше, и выше того, и кто в конце должен быть. Принц должен идти к божественному источнику, к Богу. Вот об этом говорят ведические книги. Яд, яд, ачарати, шрештха. То есть, что бы ни делал поведение ачар, ачарати, шрештха означает лидер. Но как его перевести, слово шрештха? Лучший, великолепный, блестящий, чистый. Шрештха, мудрый. Шрештха — это вот как бы конгломерат, целая совокупность очень, очень хороших качеств. И чтобы он делал такой вот великий человек, остальные последуют за ним. И какие бы нормы поведения не устанавливал, остальные примут эти нормы автоматически. Смотрите, не слова, а пример. Один человек давал лекции о вегетарианстве еще в советские времена. Незнакомый один мой. Но он любил говорить об этом. Но сам при этом продолжал есть мясо. Вот интересный момент. Собственно, когда мы об этом говорим, то мы сами не едим мясо. Не должны. Это нечестно было бы сейчас говорить, что мясо есть нельзя, не меняя свои диеты. Да? И вот этот человек вот таким образом делал. Я был на одной его лекции. Очень убедительно. Он так рассказывал, люди аж, знаете, вот почувствовали, как плохо убивать животных. Всем стало жалко, 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 жалко. Всех коров, всех живых существ, кого... Ну, все прониклись. Хорошо очень говорил. И затем, после лекции, был обед в столовой. И что самое удивительное, никто не брал никаких блюд, все смотрели на него, что он будет делать. То есть люди поверили, теперь не ждали подтверждения, поступка. Чтобы это авторитетно принято уже как норма, он должен сделать это теперь, подать пример. Но он не обратил никакого внимания на этот момент. Он взял все, что там нужно, все эти бифштексы, сел за стол, стал есть, и все сразу пошли и собрали то же самое, как и раньше, и ничего не изменилось. Видите, пустая там не называет. Приступ к лидерству. Пример мой лидер Сумус Нирга. А приезд? Я извиняюсь за слова. Нам нужно убрать. Започать за иллюзии. Нам кажется, потому что я мампа и мэта. Я-то могу курить, я могу даже материться, я могу напиваться до свинского состояния в празднике, потому что я мама, папа, я высший авторитет. А он не должен быть свиньей. Я же его воспитываю, понимаете? Это иллюзия называется. Вот она. Мы подвержены иллюзии. И чтобы не подвергаться иллюзии, наши слова и поступки должны совпадать. Вот это и будет подтверждение истины. Например, вы говорите, мясо есть нельзя. Но вы должны сказать при этом, что я уже 30 лет вегетарианец. Я еще живой. Чтобы люди видели, что пример работает. Он не дистрофик, не истощенный, не умственно отсталый. Но вроде бы нормальный. Хотя не совсем, но нормальный. Потому что нормальные люди все-таки иногда едят мясо. Но он не совсем, но нормальный все-таки. Ну, можно доверить его словам уже, понимаете? Потому что есть пример, все, уже можно доверять. В одном институте здесь медицинском, ты говорил о вегетарианстве, меня заклевали студенты ординатуры. Они же все врачи, они же подкованы на килокалории, они стали говорить, вы знаете, что человек без мяса не выживет? Зачем это все говорите нам? Мы врачи, мы уже все, ординатура, мы законченные врачи. Мы знаем, что человек там, ему нужны белки, нужны жиры, нужны аминокислоты, протеин. А я мало что соображаю в этих всех... В этой химии. И я думаю, ну как я, чем я буду крыть? Хотя есть такие ученые, которые знают, как это все рассказать с этой точки зрения. Но у меня был только один аргумент, что я уже 30 лет вегетарианец, скажите, когда должен уже умереть. И дочь моя выросла, никогда не ела мяса в жизни вообще. Ей уже около 30 лет сейчас. Тоже никогда. И когда они увидели мою дочь, посмотрели на меня еще раз. Но если это правда, то в этом, тогда трудно что-то противопоставить. Какую-то теорию трудно противопоставить, не так ли? Но есть подтверждение на практике. Вот в чем заключается истина совершенства. Вы говорите и делаете. Это есть доказательство. Но если вы говорите и не делаете, никакой из вас лидер не получится. Никто за вами не пойдет. А если пойдет, то ненадолго. Чтобы тоже немножко сказать, пообманывать немножко других, войти в какое-то вот такое состояние иллюзии лидерства. Например, есть люди, которые могут хорошо быть ораторами хорошими. То есть они хорошо какие-то вещи запоминают, они эрудированы, они прекрасно говорят, они обаятельны. У них есть какая-то личная сила влиять на людей. И они могут стать лидерами за счет вот этих внешних качеств. Не за счет какой-то вот очар-прочар, вот это поведение, а за счет чисто вот внешних каких-то представительств. Талантливо что-то представляют. И они могут на какое-то время людей увести за собой. Но как только этот лидер теряет эту силу в старости или уходит вообще из жизни, все это движение исчезает просто, испаряется. Настоящий лидер делает так. Есть такое понятие вида, как философский камень. Слышали об этом? Философский камень. Он такой черный, говорят. Я не знаю. Существует ли такой камень на самом деле? Но он описывается. Философский камень. Многие алхимики искали его формулу. Все дело в том, что когда он касается железа, если его положить на железо, а потом чуть позже прийти, этот кусок железа превращается в золото в соприкосновении с философским камнем. Вот такой пример. Вот это качество лидера. Все, кто к ним соприкасается, обретают качество шрештха. Все наивысшие качества. Вот это называется лидер. Он способен одухотворить общество, изменить его качественно. Не просто создать какое-то шоу, понимаете, какое-то внешнее последовательное движение, как это делают актеры некоторые, они же талантливые люди, обученные. Они прекрасные мастерство имеют актерское, они входят в роль, они передают какие-то настроения, и люди миллионы смотрят на них и воображают что-то. Но их личная жизнь, которая потом показана в интернете... Они теряют репутацию таким образом. Знаете, есть фильм об Иисусе Христе, многосерийный, итальянский? Ну, сильный фильм, самый сильный фильм итальянский, многосерийный. Там есть один актер в главной роли, который играет Иисуса Христа. Он очень похож на Иисуса. Если вы увидите этот фильм, сразу подумайте, Боже мой, настоящий Иисус. Фильм очень сильно поставлен, там его присутствие, как бы его исторически, как бы вот эта личность там дается, мощно очень преподносится. Франко Затирелли, по-моему, этот фильм создал, я не помню. И что удивительно, этот режиссер, кинорежиссер, он и о Мухаммеде тоже фильм хороший поставил, у него такие интересные фильмы есть духовные. Он заплатил этому актеру такую сумму, такое состояние дал ему на всю жизнь, только для того, чтобы он больше не играл ни в одном фильме. Чтобы вот этот образ больше не менять, не искажать, не осквернять ничем другим. Что что мне снялся в какой-то дурной роли потом, или в похотливых каких-то сюжетах, или в жестоких фильмах, чтобы этот образ остался в умах людей. Вот Иисус был, мы видели его. Ради этого он заплатил огромную сумму этому актеру, чтобы ни в одной роли больше в фильмах не снимался. И сыграно вот так. Ну, то есть я несколько раз смотрел все. Это один из самых сильных как раз фильмов, который представляет личность Иисуса. И теперь смотрите, лидер, от него всегда ожидается совершенное поведение. Истинный джентльмен. Конечно, может ошибаться в чем-то, но он знает, как исправлять ошибки. Он гибкий очень, он способен двигаться. Но если он допускает какую-то небольшую оплошность, люди могут его отвергнуть. Например, обычный человек, вот он женился. Ну, не получается. Ну, что делать? Ну, не сошлись характерами. Все хуже, хуже. Мы ругаемся, мы же деремся. Ну, мы мучаем друг друга. Мы идем к маме, к папе, рассказываем друзьям об этом, что вот жизнь как-то не клеится, и нам плохо, мы расстраиваемся. Брак разваливается, а уже есть ребенок, допустим. Мы жалуемся. И что же мудрые говорят родители? Ну, что делать? Ну, раз уж не получается, ну, не мучайте друг друга, ну, расходитесь, в конце концов. А что остается делать? Ну, так. Это рекомендация для обычного человека, не для лидера. Не путайте эти вещи. Лидер — это уже необычный человек. Он на это уже прав не имеет. Он должен знать, как жить семейной жизнью. В любом варианте. От него требуется великая жертва и великий разум. Он не может действовать как обычный человек, значит, теряет репутацию. То есть он становится обычным, похотливым, неудачливым человеком. Нет. Его уже судят по другим меркам. Ответственность намного выше. Потом быть лидером, представьте. Непростая вещь. Вы себе уже не принадлежите на самом деле. Ну, так же, как в семье. Вы же лидер для своих детей. И все, что дети говорят, вы делаете. Вы себе не принадлежите. Вы не можете их бросить и уйти куда-то. Живите сами, потом приду, через полгода вернусь. Нет, вы не можете, у вас нет больше личной жизни. Все, это ответственность родителей. Вы должны выполнять все их желания, пока они на ноги встанут. Все, что они требуют, должны делать, еще воспитывать их, обучать, и столько труда нужно вложить. Если вы разводитесь, даже когда вы много заботитесь о своих детях, вы разводитесь, они могут его не простить всю жизнь потом. При каких-то обстоятельствах. Потому что вы родители, вы не просто какие-то люди, вы мама и папа, вы лучшие шрештха для ребенка. Природа так дает. Ребенок смотрит, мои родители, они же лучше всех. Это моя мама, это мой папа, они лучше всех. Это герои моей жизни, понимаете? И тут они разводятся, представьте. И все представления о лучшем, о хорошем, о священном разрушаются. Поэтому сейчас люди не верят в Бога. Они, конечно, верят в Бога, но не до такой степени, чтобы, знаете, вот прям на эту платформу подняться и жить там. Нет, нет, нет. А потому что в мире все меньше и меньше остается святых примеров. Святого. Уходит все это. Вот почему люди становятся, в безверие окунаются. Они верят в Бога как бы вслепую. Даже уже не важно, кто ты там, как тебя зовут, какой ты там. Просто на всякий случай помоги мне, если ты есть там. Я даже не знаю, есть ты, где ты там есть, но если есть, на тот случай, если ты есть все-таки, вот тебе деньги и свечка. И вот заказ, пожалуйста, выполни его. Мне просто некуда больше идти. Я пошел бы, конечно, другим, понимаешь? Я бы тебя не беспокоил вообще никогда бы, если кто-то помог. Но приходится. Прости. Заказ выполняется, думаю, ну вот, вроде сработало. Может, он есть. Если есть, то давай больше. Теперь мои заказы будут регулярными. Если ты их выполняешь, то мне больше ничего не нужно. Я готов принять такого Бога. А если не выполняешь, то зачем мне Бог вообще? Да я пойду тогда сам все возьму. Есть вещи, которые плохо лежат в этом мире. У меня есть разум. И сейчас много людей становятся мошенниками на этой почве, хотя они верующие мошенники. Они при этом говорят, Бог есть, или с нами Бог, говорю. Или истина в Боге. Ну, так и написано на некоторых бумажках. Все провозглашается, смотрите. Но поведение, очар, говорит совершенно другое. Поэтому в Бога уже никто не верит. Подтверждений нет практических. Вот и все, что нам нужно. Вот и вот эти, в этом все доказательства. Если мы с вами установим абсолютную истину здесь, на земле, в обществе людей, люди сами найдут дорогу к совершенству. Нам не нужно будет слишком заботиться об этом. То есть в этом смысле лидер, он свободный человек на самом деле. Он просто дает пример и связь. И каждый может сам воспользоваться. Это несложно. Но если мы хотим привлечь внимание людей именно к себе, к своему могуществу, к своему лидерству, иметь последователей, это большое бремя. Мы ответим за каждого человека. Знаете, что написано в Ману Самхите? Царь несет ответственность за поступки своих подданных. Берет 1/6 их плохой кармы на себя и 1/6 благочестивой кармы. Папа Пуня. Если его население становится греховным, 1/6 кармы идет на одного человека, на царя. Переходит. Если его население все благочестиво, 1/6 кармы получается хорошая у него. Поднимается. Вот такое положение лидера. Но в Веда говорится другая вещь. Если вы хотите лидировать, и у вас будут последователи, то должны знать науку, как оставаться свободным при этом, защищенным, не связанным этими последователями и какими-то лишними материальными обязанностями, ненужными. Например, лотос. Погрузить в воду, он не смачивается. Вот такой пример. Вы должны знать, как оставаться таким, как лотос, чистым, не смачиваться. Как, например, мы с вами делаем какие-то хорошие вещи. Кто-то лечит людей, кто-то обучает детей или юношей в институтах, студентов. Да, но вы же имеете дело с недостатками, когда это этим занимаетесь. С болезнями, с невежеством, с тем, с плохим поведением, с аморальными, аморальными вещами. Вы должны противостоять всему этому. Где же вы найдете силы не оскверниться самому? Я бывал в школах, не только в Казахстане. Во время уроков. Голос учителя. Вы оскверняетесь, вы раздражаетесь, вы гневаетесь, начинаете ненавидеть. Это очар и прочар. И вы теряете авторитет. Как же делать даже хорошие вещи, оставаться сильным, чистым, защищенным? Это искусство. Должен знать браман. Какие поступки совершать, чтобы очищаться при этом? Ради собственного очищения. Называется деятельность А-карма. Очищающая рассудок. Сохраняющая разум в чистоте. Главное, не потерять разум, говорится. Молодость мы потеряем. Здоровье можем тоже потерять постепенно. Но разум, пожалуйста, не теряйте. Разум должен оставаться чистым. Не деградируйте. Мы не должны впадать в старческий какой-то маразм и в какие-то такие вот страшные вещи. Разум нужно сохранить. И есть йога разума. Это для лидеров именно дается. Йога разума. Разум оскверняется тогда, когда мы перестаем принимать благоприятное и отвергать неблагоприятное. Это есть функция разума. Когда мы злоупотребляем разумом, мы можем его потерять. То есть в чем причина потерь? В злоупотреблении. Что бы мы ни потеряли, мы этим злоупотребили. Потеряли жену, значит злоупотребили своим поведением мужа. Потеряли мужа, злоупотребили своим поведением жены. Потеряли деньги, злоупотребили деньгами. Потеряли друга, злоупотребили дружбой. Потеряли разум, злоупотребили разумом. Поэтому нужны шастры, правила предписания. Какие поступки следует, чтобы разум сохранять в чистоте? То есть разум надо сравнивать такой со скальпелем в руках опытного хирурга. Острота. Вот вы берете, вот еда только касаетесь ткани, видите, она сразу расходится. Вот такой острый разум должен быть. Вот такой ясный разум. Если мы с вами поедим немножко неосвященной пищи, и разум уже скверняется. Вы скажете, ничего себе, так я ем на одну только неосвященную пищу. С детства. Когда мне было 26 лет, я впервые в жизни попробовал освященную пищу. По-настоящему. Но согласно традиции, все это было сделано. Это перевернуло всю мою жизнь. Я даже не знал, что такое возможно вообще с пищей. До этого никогда пищи никакого особого значения в жизни не придавал. Я не считал, что это что-то важное, имеющее отношение к какому-то счастью, может быть, там понятию. Это что-то такое презренное, обыденное, простое. Но после этого я понял, как это важно, освященная пища, как она просветляет разум. Тело состоит из пищи, и разум тоже должен иметь свою пищу, чтобы поддерживать эту чистоту и остроту, очень чистую пищу. Это высоконравственные духовные идеалы. Это то, что проникает в сердце, значит, вот это разум, вот он. Когда глубоко в сердце вы чувствуете, что вы теперь горы можете свернуть. У вас такая сила, такое вдохновение, такая вера пробуждается. Это чистота, вот он. Вот огромную силу человеку. Вот это функция разума. И в этой чистоте приходит ясное понимание, что нужно делать спонтанно. Никаких планов не нужно в этом смысле слова. Спонтанно. Как талант. Сначала вы изучаете А, Б, В или какие-то гаммы, а потом это спонтанно уже выражается у вас. Не так ли? Да? Все. Разум натренирован. Как этот доктор сказал, иди домой, куда ты пошел в поле? 8 часов он должен умереть. Это разум. Как история есть Бирбала и Акбара, и целая книга об этом выпущена. Это исторические факты, такие маленькие истории описываются, иллюстрируя разум Бирбала. Бирбала — премьер-министру Акбара. А Акбар — это император великий. Неизвестная история Акбара. И у Бирбала очень тонкий разум. А он индус при этом. А Акбар, его двор весь мусульманский. Поэтому весь двор, он как бы интриги строит, потому что, ну как, вот представьте, в мусульманском правительстве премьер индус вообще. И они говорят, Акбар, ну как-то это нас унижает вообще. Ты мусульманин, ну все мусульмане. Ну зачем ты держишь индуса вот на этом месте, премьер-министром? Давай его заменим как-нибудь. А Акбар ценит его разум именно. И защищает как-то. Но все же придворные влияют на него. И какие-то предлагают интриги. Не просто сместить с поста, ну какую-то ошибку совершит Бирбал, ну повод какой-то, вот подтолкнуть его какой-то ошибки, уже несовершенные тоже. Ну а что я могу сделать? Ну, он очень разумный, он мне нужен. Он мой друг, в конце концов, Бирбал. Ну и что он индус, другая вера? Ну, у него разум великий, понимаете? Ну, тогда сделаю его мусульманином, и все, и мы успокоимся. А это просто в те времена было. Пригласи его на обед. Он же не откажет. Он же не совершит такое оскорбление по отношению к императору. Если император лично приглашает на обед, он придет. А тут он поест мясо и потеряет свой статус брамана. Вот и все. Если браман раз в жизни мясо съел, он потерял свой статус в обществе индусов. Так было. Ну, вот такой был план. И Акбар говорит, Бирбал, я тебя приглашаю сегодня на обед. И Бирбал уже понимает, что это означает. Что эти интриги давно, он уже понимает, что, к чему это клонится. Но он такой разумный. Всегда что-то такое придумает и выкручивается. И откажет, и не откажет, но он знает как. Вот такой гибкий. И Акбар повторяет. Но вот Бирбал вот неуловимый просто. А придворные давят. Акбар, ну когда же? И в конце концов, Акбар тоже разумный. Он улучшил момент. И вот что Бирбал отвлекся, он чем-то там занят, какие-то там... Тексты смотрит, он весь в этом. И он говорит ему тихонько, сегодня званый обед, приходи. И тот автоматически говорит, хорошо. И он понял, что тут он проиграл. Все, мне конец. Я потеряю теперь касту, позор, социальная казнь для меня. Я теряю все отношения со своими родственниками. Я больше не браман, от меня откажет сообщество индусское. Я стану мусульманином теперь. Ну, знаете, веру менять не так и просто. И он уходит опечаленный весь, а Акбар доволен, все довольны, ну все, теперь нормально будет, Акбар наш. И тут Бирбал идет по улице и видит, продаются такие свиные кисти щетинные. Свиная щетина там. Ну, знаете, есть такие флейцы, вот такие кисти продаются. И повеселел сразу, купил несколько таких кистей, за пазуху положил и пошел на обед. И все были довольны, Бирбал, тебя заждались уже. Заходи, садись, тут плов, тут там баранина, тут то, тут вот говядина, которую индус никак не может принимать, ни в коем случае. Он говорит, хорошо, я сяду за стол, я пообедаю с вами, только позвольте мне совершить некоторую церемонию освящения пищи. Ну, традиция такая. Да, освящай сколько хочешь, пожалуйста, только потом ешь. Он взял эту кисть, с тазиком воды стал брызгать на эту пищу. И все видели, боже мой, свиной кистью, что он делает вообще? Мусульмане не могут соприкасаться со свиньей. Все осквернил. Все, весь пир осквернил, весь плов, все, мы есть теперь не можем. Все его выгнали пинками, то пошел вон сюда. Больше никогда приглашать не будем на обед. Бирбал был очень разумный. И вот однажды он заболел. заболел и очень долго, и уже целый месяц он болеет, и Акбар, он беспокоится и думает, вот, ну, болезнь ничего, ну, а ведь разум может пострадать от болезни. Если долго человек болеет, разум оскверняется. Замечали это? Ну, то есть человек меняется, психология, психа меняется, он начинает быть капризным, требовательным, эгоистичным, обидчивым. Это оскверненный уже разум, все, болезнь повлияла, вошла в разум. Поэтому нужно стараться быть здоровым. А если все-таки болезнь есть, нужна сильная духовная практика, чтобы разум чистым оставался. И через месяц Акбарасам идет навестить Бирбала. Но главным образом справиться, как его разум, то он же премьер. Сможет ли выполнить свои обязанности после этой болезни? Вот он сидит в кресле перед его кроватью, Бирбал лежит, еще больной. Они разговаривают по-дружески, и Бирбал говорит, ну, мне уже лучше, в принципе, несколько дней осталось, и я встану на ноги, я приду во дворец, приступлю к обязанностям. Они общаются о чем-то еще. А Акбар думает, я его сейчас проверю, разум. Тут Бирбал говорит, а, прости, я тут выйду сейчас на секунду в туалет и вернусь. Посиди, я скоро. И ушел из комнаты. И тут Акбар берет маленький листочек бумаги, подкладывает подножку кровати и садится. Возвращается Бирбал, ложится на кровать, беседа продолжается у них, дружеская. Но он начинает ворочаться, знаете, вот так вот, он так его крутит, и так, и как-то неудобно. Бирбал, что с тобой, что случилось, нет, что? Ну вот не могу понять, то ли вот кровать стала выше на лист бумаги, то ли потолок ниже опустился на лист бумаги. Вот вы не поверите, но это исторический факт. И когда Акбар находился в каком-то настроении неразговорчивом и печальном, Бирбал немедленно говорил стихами о его проблеме и решении проблемы, поэзию сочинял. Он понимал даже его мысли. Вот такой был тонкий разум. Не верите? Но вы тоже можете это делать по отношению к детям маленьким. Вы их хорошо видите, особенно мама. Ты делал это? Нет. Ты это делал. Все, сразу разоблачаете его. Вот так. То есть, если вы превосходите кого-то разумом, то вы можете это видеть. Если не превосходите, вы не знаете, вы теряетесь, что делать. Однажды человек пришел и сказал, меня воровали. И такая сложная была история, потому что этот человек отпирался, кто воровал, а тот настаивал, и непонятно было, какое же решение? Акбар не знал. Говорит, ну, Бирбал, займись ты. Самый сложный процесс он давал Бирбалу. И Бирбал сказал, а где-то кража была? И тот человек, которого воровали, сказал, под деревом. А он говорит, я знаю, про которое дерево он говорит. Нет, под деревом. Под каким деревом? Ну, там, за поселком, под деревом, он меня обокрал. 2 дня назад. Он говорит, не было этого. Я даже под тем деревом не был никогда. В том месте мне не было, отрицал все это. И тут Бирбал говорит истцу. Тут уже жалобу подал. Ну тогда иди, сходи и приведи дерево сюда, как свидетеля. Пусть придет, расскажет. Как дерево скажет, так и будет. Бирбал, ты же уважаемый человек, сказал истец. И ты так зло шутишь. Я тебе говорю честно, что меня воровали, а ты такие шутки. Нет, приказ премьер-министра, иди и дерево приведи сюда, как свидетеля. Но человек пошел, приказ, пошел к дереву. А Бирбал нетерпеливо сидит, знаете так, ну когда же он вернется, иначе все смотрят, ну когда же, ну где, когда он будет вообще? А этот человек смеется, да он еще не скоро. Не скоро еще придет. Человек вернулся, ну дерево не идет сюда. Нет, дерево уже было, и уже сказала, что она оборвала тебя под тем деревом. Как? Как ты узнал об этом? А откуда ты знал, когда он вернется? Разум? Он разоблачал всех мошенников. Был такой в истории Индии Бхактивинод Такур, великий святой. Великий святой, великий лидер, чистейший разум. Он был мировым судьей в целом штате. Но он работал в день всего лишь 20 минут. Ему не поручали никакой рутины. Самые сложные судебные процессы, которые не могли решить годами, за 20 минут решал он. Вот такой был разум. Таким подобным разумом обладал еще царь Давид, библейский. О нем тоже есть много легенд, писаний в Библии. как он проявлял этот разум. Это качество лидера. Теперь пару слов о том, как этот разум развивать. Потому что разум, главная функция разума — контролировать чувства. Если вы замечаете разума, что вы действуете на основании жадности, жадность всплывает, вы должны это контролировать. Основание зависти — нужно это контролировать. Похоть — нужно контролировать. Нужно действовать на основании сострадания, любви, благодарности, благочестия, благотворительности. Вот это основание разум должен поддерживать. Остальное нужно контролировать. Ну или знать, когда давать волю чувствам. Это тоже имеет место и время. Но не всегда. Как черепаха. Она вытаскивает конечность, когда это необходимо, чтобы пойти, а когда не нужно, она их прячет. Сейчас культура другая. Она предлагает человеку отпускать на волю свои чувства. Куда поплывет жизнь. И все это гомосексуальным браком поплыло уже давно. Без будущего. Это и есть конец света, собственно говоря. Вот этот вот момент. Один из проявлений конца света. Когда люди имеют однополые браки, у них нет ни будущего, ни чистоты, ни чести, ни совести, ничего ценного не остается, ничего святого, ни веры. Это просто чистой воды похоть, и разум охвачен вот этой похотью. Отсюда все эти концепции, вся эта свобода, меньшинств, говорится, отстаивает это потеря уже рассудка. Разума. Разум — способность различать, что благоприятно для моего духовного просветления, что неблагоприятно, и те вещи, которые благоприятны, принимать, а те, что неблагоприятны, отвергать. Вот эта сила и называется разум. Если вы говорите «все, курить больше не буду», и делаете это, у вас сильный разум. Воля. Если нет, разум нужно тренировать. Гипноз тут не поможет. Таблетки, ампулы не помогут зашивать. Нет. Нужна практика тренировки разума. У разума есть вообще 5 функций. Первая функция — это память. Просто память — это функция разума. То есть способность запоминать — это может тренировать. Вторая функция — сон. Вы замечали, что во сне разум спит. Вы можете во сне делать всякую ерунду. То есть трудно себя контролировать, управлять сновидением, потому что разум именно спит, управляющий спит. Вот эта сила, которая может управлять умом и чувствами, она как раз отключается в это время. Это сон. Третье. Сомнение. Сомневаться — это функция разума. Например, если человек слепо принимает все, что ему говорят, то это дурак. Слабый разум. Если он слепо отвергает все, что ему говорят, это такой же дурак. Разумный будет сомневаться. Надо проверить. Вот вывод разума. Давайте проверим теперь. То есть вы утверждаете, что душа есть. Я не могу это отвергать, но не могу принять. Нет опыта. Давайте проверим, давайте подумаем на эту тему. Мы какие-то эксперименты или почитаем, изучим этот вопрос. Это разум. Сомнения. Но когда он получает достаточно аргументов, то он способен принимать истину. Это функция разума. Вы видели таких людей, которым вот можно уже все доказать, объяснить, они все равно не принимают? Это люди называются ослы. Ведах. Все уже ясно всем. И им уже все ясно. Он просто из упрямства, ослинного упрямства, позиция такая у него. Это отсутствие разума. То есть это, значит, ложное эго руководство. Не разумом, а ложным эго. Аханкар. Аханкар есть осел. Глупец. То есть человек, который очень гордый, он становится глупым. Ослоподобным. Память запоминать. Сон. Крепкий сон — это очень хорошо. Сомнение. Принимать истину, когда есть доказательства. И пятое — делать правильные выводы. Что такое вывод? Это самое важное. Не так важна вся информация, знания, весь конгломерат, как бы система образования, как важен вывод этого всего. Зачем это все вы делаете? Для какой цели? Конечная цель — вывод. Если нет вывода, все знание обесценивается. То есть шастра — это огромный объем информации. Там есть предписание на все случаи жизни. На утро, на полночь, на полдень, перед обедом, в обед, после обеда. Все есть правила, предписания, как жить, как регулировать свою жизнь. Но не это главное. Главное знать, если вы знаете вывод всех писаний, вы знаете все писания. А что такое вывод всех писаний? Любовь к Богу. Обретите любовь. И все знания проявятся автоматически. Все, вы знаете конечную цель. Вывод всего, корень всего. Это и есть связь с Богом. То есть разум проявляется в максимальной степени именно таким образом. Разум — это и есть любовь настоящая. А не путайте любовь с возбуждением чувства ума. Это напоминание, отраженная любовь. Настоящая любовь, она исходит из разума именно. То есть знать вывод всех писаний. И вывод означает практическое приложение знания. Это разум. Если мы все знаем, но живем не согласно этому знанию, разум еще не развит, отсутствует. Я знаю, что курить плохо, но курю. Разум еще отсутствует. Он присутствует как созерцатель жизни, но не участвует в ней. Разум должен активно участвовать. Сейчас чувство и ум участвуют активно. Нам нужно включить разум в свою жизнь. И вот он и может планировать и достигать целей. Потому что главная его функция — принимать благоприятное для духовной практики и отвергать неблагоприятное. Например, если вы примете вегетарианство, первый шаг, вы увидите, что какой шаг делать следующий. Все автоматически. Нет смысла объяснять абсолютную истину человеку, который еще ест мясо. Написано в Ведах. Пока человек ест мясо, невозможно объяснить, что такое абсолютная истина. Есть препятствия. Поэтому первый шаг — это ахимса. А потом все естественно становится. И когда становится разум очень тонкий, вы начинаете чувствовать вещи, которые не видите вообще. Не воспринимаете какими-то органами чувств. Например, Брахма означает дух. Его никто не видит. Материальными глазами нельзя это увидеть. Материальными ушами это нельзя услышать. То есть материальные органы чувств очень грубы, чтобы видеть непосредственно и слышать дух. Но вы можете это ощущать, потому что вы есть душа, разумом. Разум — ближайший сосед души. Подобно тому, говорится в Ведах, как вы с закрытыми глазами чувствуете аромат цветов вокруг вас, не видя их. Аромат счастья придет внутри. Как бы весна так распускается изнутри. Вы не видите, но вы явно чувствуете эту атмосферу. Вот это разум. Разум — это блаженство. Вот почему шастры говорят: откажитесь от низших удовольствий, и путь откроется. И вы укажете этот путь миллионам людей, вы станете лидером. Путь к счастью. Путь счастья внутри каждой личности. То, что мы ищем вовне, на самом деле находится внутри каждого из нас. Вот это путь разума, Будхи. Способность принимать решения и выводы правильные. Как мы сказали, правильные решения и выводы, которые подтверждаются на практике нашей жизни. И вот тут институт прикладных духовных технологий, где мы это должны прикладывать теперь. Именно практиковать. Вегетарианство, давайте попробуем, сделаем это. Если кто-то еще не сделал, то эксперимент проведите. Проведите один день вегетарианства, только освященная пища. И в этот день запомните, он будет отличаться от других дней. Затем интоксикации. Новый год без интоксикации. Наш девиз. Новый год. Ну, все равно конец света. Давайте его отметим по-человечески. Трезвыми. Кто-то готов к этому? Новый год без интоксикации. Ну, вот видите, вот институт прикладных духовных технологий, вот так, вот. А чар про чар, все, вы обретаете силу, вас будут слушать. Если вы даже в Новый год не пьете, ну, это что-то уже в этом есть, понятно. Ну, может, вы потом под одеялом как-то там разодеваете, надо проследить, конечно же. Но мы же сомневаемся, у нас же есть разум какой-то. Разве можно Новый год провести безалкогольный? Ну, все можно сделать. Я уже 30 лет отмечаю Новый год без алкоголя. Это институт прикладных духовных технологий называется. Иначе, если мы это не будем делать, никто это делать не будет. Это важный момент. Мизоедение, интоксикации. Что еще? Азартные или денежные махинации. выбросьте подальше. Всякие эти лживые вещи. Отвлекитесь от них. Пусть ум станет ясным, простым, естественным. Он привык быть изворотливым. Человек даже без всякой нужды начинает врать что-то и придумывать. Такое люди говорят друг другу. Боже мой, сразу понятно, о чем речь. Нужно быть простым, естественным. Ум сделать чистым. Как у детей. Вам плохо? Плохо. Вам хорошо? Значит, хорошо. Все очень ясно и просто. Никакой игры. Ничего искусственного не должно быть. На самом деле, если у человека развитый разум, ему всегда, в принципе, хорошо. Он способен терпеть очень сильные потрясения жизни. Он даже 21 декабря не заметит. Но если разум слабый, он становится уязвимым, и у него страдает психика. И вот конец света сопряжен именно с этим катаклизмом психическим. Сейчас все больше и больше психических отклонений, что люди все больше живут в тревоге, беспокойстве, психические проблемы, отпечаток на их здоровье, на их сердце, на их пищеварение, на их иммунную систему. Это психические проблемы. Вот в чем сейчас заключается катаклизм главный. Люди теряют рассудок постепенно. Живут в страхе, несчастьях, страданиях. И терпеть это очень трудно, когда нет сильного разума и вывода и цели жизни. Поэтому потрясение жизни мы все будем иметь свои испытания в жизни. Не так просто жизнь прожить, понятно, в неполе перейти. Нам нужно быть готовым преодолевать эти препятствия, становиться сильнее и чище. Эта жизнь дает нам необходимые уроки. Мы должны принимать с благодарностью эти вещи. Не бояться и не убегать от этих трудностей. Это лидерство. И незаконный секс. Другая вещь, которая губит разум людей, очень могущественная. Похоть растет, растет, растет в обществе. Это из ума просто не выходит. Она растет. Она приобретает различные изощренные формы, как никогда сейчас. И что же происходит с таким человеком? Он становится уязвим к любым обидам, недостаткам, чувствительным. Ему трудно простить обиду, он помнит все это очень долго. Очень обидчивый, злопамятный. Теряет радость. Знаете, что написано в Ману Самхите? Семья, где, особенно женщины, говорят, женщины печалятся, погибает. Такая семья погибает. Там, где семья общается радостно, умеет общаться, эта семья процветает. Вот он, закон. Процветания. Ни деньги, ни планы, ни какие-то еще. Вот, позитивное мышление, счастье общения. Если умеете строить общение, умеете общаться, но для этого нужен разум, а не просто обидчивость и какие-то требования постоянно друг к другу. Если мы способны общаться позитивно и радостно, все будет процветать. Естественно, с нами захотят общаться многие другие деловые люди, если мы позитивны и честно трудимся. Но если мы погружаемся в скорбь, в недовольство, в обиды, несчастное, скорбное состояние, эта семья разрушается, погибает. Они не смогут добиться ничего существенного в жизни. Никогда успеха в скорби человек не достигает. Никогда. В радости. Путь этот радостный. Вот это разум. И сексуальное желание или какие-то другие желания, к которым мы привыкли, кажутся очень навязчивыми и сильными, как без них. Но это иллюзия. Это просто дурная привычка. Шастры дают пример. Это сродни тому, как вот комар укусил вот это место у нас и чешется. Хочется почесать. И вы думаете, из-за иллюзии, если я сейчас почешу, легче будет. Но когда вы чешете, еще сильнее зуд наступает. И вы должны сильнее чесать. Оно сильнее зудит. В конце концов, разрываете эту кожу до крови, инфекция попадает туда. А не лучше ли, говорят, потерпеть? Утихнет, и все будет хорошо. То есть научитесь терпеть эти желания и их трансформировать в более высокие энергии. Вот отсюда радость исходит. Когда те же самые сексуальные желания и другие желания мы трансформируем выше. Тут как некий труд, есть аскеза, но в результате вы радостны, вы счастливы. Вы преодолеваете себя, поконтролируете свои чувства, вы чувствуете, что вы сильнее становитесь, вы способны строить планы, достигать их. У вас появится внутренняя энергия. Вот задача в чем. Что им нужно? Деньги или внутренняя энергия для счастья? Внутренняя энергия, Веда говорит. Деньги нужны для обмена. Их не нужно прятать и хранить. Они нужны в постоянном обмене. Нам нужна энергия здоровья и ясный позитивный разум. И духовное осознание. Знать, зачем я это делаю. То есть в конечном итоге из любви к Богу все нужно делать. В этом причина нашей деятельности. Никакая другая. Вот это лидерство новой эпохи, так сказать, о которой мы сегодня говорили немножко. Теперь можно сосредоточиться на вопросах, если они будут, записки или устно, как будет удобно. Пожалуйста. Да, ваш вопрос. Как трансформировать низшую энергию в высшую энергию? Самое главное — это общение с более продвинутыми людьми духовно. Например, если сын общается с матерью, он чувствует похоть? Нет. Но она же женщина. Но энергия трансформируется в более высокие вещи. Он может долго разговаривать с ней на разные темы, но это другой уровень отношений. Это более чистые отношения. Самые чистые отношения в этом мире, говорится, мать и сын. Это пример того, что мы можем это трансформировать, если есть достойная личность. Например, с какой-то личностью могу себя вести развязно. Не стесняться ничего, понимаете? В каких-то там притонах, кабаках люди приходят там и делают, что хотят вообще. Потому что там общение такое, люди соответствующие вокруг. Они ищут такие окружения, чтобы именно отвязать свои чувства. Но с какими-то людьми я очень себя контролирую. Держу в руках, верно же? И вот сначала это кажется трудным, если я привык общаться на низком уровне, то мне очень трудно в присутствии таких людей вообще долго находиться. Постоянно контролировать себя, боже мой, ад какой-то. Но постепенно, постепенно, постепенно начну обретать их качества, проникаясь их разумом, их планами, их выводами, их энергией, их вкусами. Постепенно это проникает в меня, и я начинаю тоже контролировать свои чувства, подниматься на этот уровень и жить уже по-другому, на другом уровне. Один человек пил очень долго. Одна женщина, жена его рассказывала мне. И она занималась медитацией, дала ему священные книги, но он, поскольку имел эту дурную привычку, он не мог прекратить пить даже. Не было такой веры, знаете. И кто-то посоветовал его отвезти на одно озеро под Краснодаром. Не знаю, есть ли это озеро сейчас, но я видел когда-то его. Живое ли это озеро сейчас, я не знаю. Но много лет назад я ездил на это озеро тоже. Это озеро лотосов. Огромные королевские лотосы. Это чудо, трудно увидеть в сравнении что-то. Когда мы пришли, там специальный мост построен прямо в озеро туда, вы прям по этому мосту идете, и в окружении этот лотос, эта чистота, этот аромат. Это... Моя дочь еще была маленькая, сказала, это что, рай? Мы были в шоке от этой чистоты вообще. Я себе представить не мог, что это так может быть красиво, это чудо какое-то. И он там плакал полчаса, этот пропоится. Потому что такой красоты он давно не воспринимал. После этого он полгода не касался водки. Он увидел просто что-то очень красивое, по-настоящему. Так вот, почему люди такие несчастные? Нет жизни красоты. Нет жизни удачи желанной. То есть моя душа желает великих вещей, но я не получаю ничего этого. Залью-ка это все водкой. Мою неудачу. Вот и все. Но если мы получаем это, и вот это нужно получать, об этом я говорю, общение главное. Чтобы развивать разум, так же, как железо, это просто железо. Но если погружать его в огонь, он раскаляется, но это как огонь? Обжигаете, смотрите, это не железо уже, это огонь. Не так ли? Вот таким образом, пока мы общаемся с людьми, которые одухотворены, которые обладают такой силой, мы одухотворяемся вместе с ними. И постепенно, постепенно, постепенно мы обретаем собственные качества. Великие качества. С кем поведешься, того наберешься. Общение — это главный принцип. Институт прикладных духовных технологий. Для чего? Для общения. Чтобы мы вместе общались. И вот когда вы вместе это делаете, вы не чувствуете никакой похоти, никакой зависти, никакой жадности. Другая атмосфера. Вы как в озере лотоса пребываете? Пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, я вот, наверное, о том, что вы сказали, 5 функций, да, разума есть. И вот третье сомнение вот по поводу того, что вы сказали, что те люди, которые едят мясо, они не могут обрести тот свет внутри. Я пыталась не есть мясо совсем. Я вам скажу, что у меня не получилось. Я ем рыбу. И вы знаете, я не думаю, что от этого внутри меня стало света меньше. Свет он есть, я знаю. Я вижу то, что не видят другие. И с вами я общаюсь конкретно с Институтом прикладных духовных технологий. Я общаюсь довольно-таки, ну, периодически тесно. Я ездила летом на Иссык-Куль вместе с ребятами. И опять же, вот у меня были наблюдения, да, за теми людьми, которые пребывают глубоко в вашей практике, в вашей традиции, да. И скажу вам честно, я не увидела света в некоторых, несмотря на то, что они постоянно едят просад. Вот скажите, пожалуйста, вот как же быть тогда? Я ем мясо, но вижу свет. Есть люди, которые не едят мясо, едят только просад, но света я в них не вижу. Спасибо.
Это так? Тут просто разные мнения могут быть. Да, тут вопрос субъективный, субъективно, да. То есть ваше такое понимание, видение. Сколько бы у вас света не было, его может быть больше. В этом наша задача. Пусть будет много, значит, вы заслужили это в прошлом. Но пусть его будет больше. Как вы думаете, есть разница? Лампа вот эта горит, подключенная к батарее или к электростанции. Она светит одинаково. А есть даже другой пример. Одна светит тусклее, а другая ярче. Но одна к аккумулятору присоединена, а другая к электростанции. Есть разница? Вот видите, разница есть. Ну, конечно, батареи иссякают быстро. Если даже есть личный свет, его нужно подключить. К источнику все равно нужно, чтобы не терять, не угасать.
Добрый вечер. Я хотел бы задать вопрос по поводу разводов. Вот вы говорили насчет того, что это ужасный грех, и в принципе нужно искать положительные стороны в своем партнере для того, чтобы сохранить брак. В общем, сделать все для его сохранности. А у меня даже больше не вопрос, а именно из моего личного опыта. У меня родители разошлись где-то около 7-8 лет тому назад. И я вам могу сказать, что сейчас они гораздо счастливее, и я гораздо счастливее, чем когда они были в браке. Они сейчас очень близкие друзья. Это для многих звучит вообще парадоксально, но я тесно общаюсь с его нынешней женой, у меня есть братик, и моя мама общается очень тесно и с этой женщиной, его нынешней женой, и воспринимает очень хорошо этого, принимает этого ребенка. То есть получилось так, что сейчас семья воссоединилась. Именно, то есть мы собираемся все вместе, и мы даже сделаем вот на ближайший праздник семейное древо. И у меня мама стоит рядом с папой, и рядом еще стоит вот его новая жена. И мы все вместе. Ну, то есть разве это не благость? Вот у меня такой же
вопрос. Почему нет? Знаете, в прошлом были браки очень... В прошлом в ведической культуре были браки другие совсем. И семья была по-другому устроена. Ну, наверное, вы читали из древних книг, что было много жен у людей. Как правило, было несколько жен у людей. Они не разводились, но имели по несколько, по много жен. Сейчас такого закона нет, хотя примеры есть. Даже лидеры в обществе, они дают такие примеры, что вторая жена появляется. Тенденция есть такая. В восточных странах есть такая тенденция больше. В России, может быть, труднее с этим, там более эмансипированные женщины, им трудно принять это. А в казахской культуре есть даже два слова «жена», да, я слышал? Младшая жена и старшая жена. Подразумевается, что может быть две жены, например. То есть это издревле есть такое, такое положение. И иногда мы видим, что супруги, когда живут вместе, близко, они так изводят друг друга, и так устают, и им нужно вот на расстоянии. На расстоянии у них все чувства возобновляются, освежаются, как бы, наоборот, улучшаются. Поэтому встреча разлука очень хороша. На пользу бывает. Встреча разлука, говорит в советах, она освежает отношения. В разлуке любовь, она чище. Когда встречаетесь, вы радуетесь. Потом снова разлучаетесь, скучаете. Потом снова радуетесь. Вот так поддерживаются еще, освежаются отношения. Поэтому это скорее вопрос относится к тому, как отрегулировать отношения внутри семьи, как общаться. Например, в наши дни муж и жена, они спят в одной комнате, спят в одной кровати, едят вместе. Боже мой. Это невыносимо становится какое-то время, не так ли? Знаете, Джон Леннон со своей женой сделал демонстрацию постельную. Ну, протесты там против войны во Вьетнаме, не помню чего, они лежали несколько суток в постели. Такая была у них демонстрация Джона Леннона. Их снимали, это есть такие съемки, они там лежат, протестуют там вот, лежа, не выходя из постели несколько суток. И потом он говорит, мы друг другу так опротивили за эти несколько суток, что потом уехали в разные места в отпуск, чтобы как-то прийти в себя. Это просто регуляция отношений. Как есть одну и ту же пищу, она пресыщается, нужно как-то менять это все. Вот вопрос разума, как регулировать наши отношения, чтобы они были свежими. А в прошлом люди, муж и жена не жили постоянно в одной комнате даже. У них были свои мужские и женские палаты, и они встречались время от времени, скучали, понимаете? Не надоедали друг другу. Муж не видел, чтобы жена ходила в бегудях, или там врачала, или там грязное белье где-то там собирали, или не достирывали, не домывала посуду. Он все это не видел. Все это делалось по-другому. В культурных, как бы, своих обществах семья, семейные отношения строились по-другому. Люди знали, как регулировать отношения, чтобы не пресыщаться раньше времени. Поэтому в этом что-то есть, что вы говорите?
Здравствуйте. Я бы хотела задать такой вопрос. Меня беспокоит, у меня сын уже 5 лет, вегетарианец, жесткий, скажем так. Он жесткий, нет, жесткий, но строгий. Он до этого был, знаете, таким полным, веселым, добрым, такой общительный. А вот через 5 лет он вообще сейчас изменился, стал другой человек. Он стал худой, скупой, можно сказать, даже жадный. Мало общается, ну, в общем, как-то, ну, он, я не знаю, как-то изнутри, как будто он высох стал, таким каким-то, ну, не знаю, как сказать, как будто он снутри похудел, скажем так. И, может, я думаю, это...
Сколько
может,
ему лет?
Ему сейчас уже 30.
30 лет.
30, он 25 лет вот тоже как-то ходил на лекции, слушал это все, Тарсунова слушал. И вот как-то он так поменялся, и вот я теперь думаю, может быть, потому что он не занимается духовными практиками, или это может быть побочный эффект вегетарианства?
Человек меняется сильно вот в такую сторону, когда чувствует неудачу в жизни или обманут. И, да, какое-то разочарование в жизни постигло его. Как вы говорили, он раньше занимался духовной практикой?
Он, наоборот, не занимался, он только 25 лет начал увлекаться.
Увлекаться.
Да, но сейчас он тоже не занимается, но я не скажу, чтобы, наоборот, он как вполне обеспеченный, вполне такой образованный, несколько высших образований зарубежных имеет. То есть он довольно-таки успешный вот в плане карьеры.
Ну да. Ну
и в личной жизни тоже, но я не знаю почему.
А, нет, нет, я не это имею в виду, не карьеру, а взаимоотношения. Что-то подобное было с моим другом когда-то. Он был вот такой же, румяный, красивый, а потом как-то высох, и вообще его характер сильно изменился. И он сказал мне одну вещь однажды. Я, говорит, раньше был добреньким, хватит. У него изменилась концепция жизни. Когда меняется концепция жизни, желание меняется и тело. Даже внешний вид у человека.
А я как-то могу помочь им измениться как-то в лучшую сторону?
Но если он увидит как бы вас воплощение тех своих идеалов, которые он потерял, да. Если вы сейчас подадите пример какой-то вот такой радостной, счастливой жизни, он, конечно же, может воспрянуть.
Не, наоборот, сейчас мы как раз-таки не можем общий язык находить. Больше и больше.
Сейчас не нужно находить общий язык, потому что он не принимает руководство. Он уже взрослый. Сейчас нужен пример, ачар. Пример счастливой жизни вашей.
Ясно, спасибо.
Когда вы очень счастливы, к вам люди сами подходят, хотят общаться. Да, пожалуйста.
У меня тут еще один вопрос. Я новичок в данной сфере, поэтому, возможно, сейчас кому-то покажется мой вопрос глупый, но мне важно узнать. Вот вы сказали, что был пример такой в Индии, когда мужчину, ну, что нужно обязательно найти собаку с именем той собаки, которой он причинил боль, и жениться на ней. Вот вопрос мой в следующем состоит. Не является ли это некой формой эгоизма, то есть принуждать собаку к форме человеческой жизни? То есть понятное дело, что благо человеку не благо собаке. Возможно, она от этого даже несчастна. Мы же не можем сказать, счастлива ли она в том, какие проявления именно он к ней, ну, что он ей давал, когда на ней женился.
Как вы представляете этот брак?
Нет, возможно, она желает...
Вы это понимаете?
Нет, конечно. Возможно, она собака...
Он просто заботился об этой собаке.
Ну, насколько заботился? Может, ну и не нужна была эта забота
собаке? Как собака заботится обычно. Вот дома живут собаки, у людей заботятся, они кормят их.
То есть это является именно кармой этой собаки. То есть ей было суждено, да, стать женой, грубо говоря.
Да, да, да. Судьба такая точно.
И еще вот у меня попутный вопрос также. Я вот не так давно была на спектакле «Артишок», может быть, кто знает, да, такой театр. Там ставили «Норд-Ост». То есть именно момент захвата террористами, страдания людей очень-очень прям глубоко были показаны. И я задумалась, я вот уже начала изучать все эти, ну, все учения юридические. И я задумалась, как мне относиться к этим людям. То есть... Они получают по заслугам, грубо говоря, или мне нужно проявить сострадание огромное, либо
очень
нужно понимать
вопрос.
И то, и то.
Вот очень хороший вопрос.
Это очень для меня важно.
Несомненно, что каждый получает по заслугам, но несомненно, что мы должны проявлять сострадание. Например, в семье отец может наказать какого-то ребенка, имеет право воспитывать его. Вы согласны, нет? Что сейчас бывает не согласны, ювенальная юстиция не согласна с этим. Она сейчас очень могучно проникает. Наказывают сейчас родители за то, что они пытаются воспитывать собственных детей. Но вообще-то отец, по естественному примеру, может наказать какого-то из своих детей. Что должны делать другие дети? Как к этому относиться? Добавлять? Сострадаться, чувствовать, отцу это нравится. То есть сострадание. Это не сам он заслужил, но все остальные должны сострадание иметь к его, как бы, к его страданиям, к его несчастью мы сострадаем. И что касается кармы, очень сложный вещь, сложный закон. Вы видели, как снежный ком набирает силу? В горах особенно, да? В лавину превращается. Это работает карма также. То есть, я даю кому-то пощечину, я совершаю такой проступок. Я не сдержал свой гнев. Я это сделал. В результате я должен получить пощечину по закону кармы. Если у меня абсолютно чистая судьба, это произойдет сразу же, мгновенно. Раз, два. Мгновенная карма. И она не будет откладываться на следующую жизнь. Все ясно, если у меня чистая карма, сразу же это произойдет. Если у меня не чистая карма, то я могу это сделать по-другому. Я могу сказать людям, держите его руки и ударить ему пощечину. Предусмотреть это, верно же? Тогда это отложится на будущее, придет эта реакция. Но уже по-другому. Она будет, как снежный ком, психически иметь большую силу. Он мне ответит двумя пощечинами. Он добавит к этому еще ту
энергию, которая накопилась за это время.
Понимаете? Я в этом случае буду думать, так, я дал одно пощечину, в конце концов. Он же мне две пощечины дал, так получай же пять пощечин. Или удар кулаком. Вот как это происходит. Человек подумал, надо же. Я ему всего две пощечины, он мне кулаком нос сломал. Вот так. И думает, что на этом все кончено. Он так думает, он ошибается. В следующей жизни произойдет по-другому. И это продолжается, продолжается, продолжается. Так как же это остановить? Прощение, терпение, смирение. Это, говорят, все шастры. Развивайте эти качества, особенно с теми людьми, с которыми вы общаетесь близко. Чтобы карму-то не усугублять, а наоборот, освобождаться от нее. Это снежный ком. Грех рождается от греха. Совершив грех, мы должны ожидать, что придет больше. Хуже будет. Да.
Здравствуйте, меня зовут Павел. Меня интересует такой вот вопрос. А вот карма и действия, которые она как бы идут от нее. И та же ситуация, допустим, как бы человек, есть как бы ну, какие-то родовые программы работают. Как вот они взаимосвязаны друг с другом? То есть человек как бы может отрабатывать какие-то родовые там проблемы.
Например, есть различные колонии, тюрьмы. Уже существуют такие, да, организованные они. И мы можем попасть туда, в ту как бы родовую программу. Это как семья, скажем, тоже. Прообраз семьи. Какая-то колония, скажем там, заключение. Но как я попаду туда? Совершив определенный поступок. Я попаду в то общество людей, в то окружение. Видите, оно уже существует. Также семья, уже существуют различные семьи, родовые программы. Но я попаду в ту или иную родовую программу, лишь совершив определенный поступок, накопив определенную личную карму, которая соответствует тем обстоятельствам, я попаду, рождаюсь там, чтобы именно эту программу наследовать, которую я заслужил поступками прошлого. Поэтому обычно карма еще имеет коллективный такой сторону, коллективная карма. Индивидуальность и всегда коллективная карма. Даже то, что мы сейчас все с вами здесь вместе, с ним в одном помещении, это уже коллективная карма, судьбоносно. Мы собрались вместе, даже не зная друг друга, это судьбоносно. Вы можете проанализировать это. Если бы сейчас с вами было время пообщаться всем, мы бы спросили каждого, почему сюда пришли, какова причина, и вы увидели удивительные вещи. Потрясающие вещи могли бы увидеть. Мы сразу бы видели, судьба существует. Но у нас нет времени, чтобы все это прояснять. Также, если мы в городе спросим людей, почему вы живете в Алма-Ате и как это случилось, вы удивитесь, чтобы вы увидите какую картину. У нас нет просто возможности это все увидеть, услышать. Как нас всех судьба вместе собирает. Удивительно. Иногда мы собираемся небольшой группой. И там мы задаем вопрос каждому, как ты вообще пришел к этому? Это удивительная история. Мы даже книгу такую издали с этими историями. Распространяется уже третье издание. Очень интересно. Но поскольку мы не можем общаться с каждым, мы многого просто не видим, этих законов не видим.
Добрый вечер. У меня по поводу здоровья вопрос. У меня есть подруга, ей всего 25 лет. У нее сын на руках, 4 годика. И ей поставили диагноз рак легких. Ей хотелось бы уточнить вообще, такая болезнь, это приобретение от кармы или ввиду того, что она вот родилась там, или это наследственно? То есть врачи сейчас ничего не говорят ей, а просто... Говорят, ты пройдешь химиотерапию, все. Но я хотела бы уточнить вообще, вот, такие заболевания, они приходят от кармы или?
Нет. Ребенку 4 года? А, ну когда же она успела приобрести это с прошлого? Привнесено с прошлого.
А что бы вы могли порекомендовать такой девушке?
4 года.
Нет, имеется в виду да, маме.
Маме?
Да.
О, это такой сложный вопрос. Мама будет так переживать.
Ну вот так, чтобы эту болезнь можно было действительно преодолеть, не травмируя свою психику, грубо говоря, так. Что бы вы могли порекомендовать?
Хорошо, хорошо. Она здесь? Сейчас? Нет. Да, это очень тяжело. Сейчас ей, несомненно, тяжело. Но я могу порекомендовать. Я не вижу ее сейчас перед собой. Не вижу и уровень. Но вы знаете ее, ведь так? И судя по вам, я ей порекомендую читать Бхагавад-гиту. Сейчас. Бхагавад-гиту пусть читает. Каждый день. Пожалуйста.
У меня растет сын, вместе с ним растет жена. Они растут отдельно. И вот у меня все вариантами. Если уж принять позицию о том, что любыми способами, как бы оно ни было там, не знаю, тяжело и страшно, сохранить семью. Ну, в моем случае вернуть, получается, да? Но там возникает еще больше вопросов. Либо второй вариант – отпустить это, пусть идет все само собой самотеком. Значит, оно так и должно было быть, такова карма. Вот. Я немножко в дилемме.
Семья распадается, так я понял.
Уже распалась, и возникло желание все вернуть.
Вот. А, желание вернуть все?
Да. Есть подозрение, что это желание однобоко.
Угу, угу, угу. Это хорошее желание все вернуть, вернуться к семье. Это хорошее желание. Это показывает, что человек ответственный, как бы, ну, верный внутри. Но если это однобокое желание, то может не исполниться, понятно. Но если говорить о семейной жизни, она бывает успешной, бывает не очень успешной. Сейчас большинство не очень успешные браки в современном мире, по статистике, такая статистика. Мы рекомендуем другую вещь. Мы говорим, что это не так важно. Важна ваша линия развития внутреннего. То есть займитесь этим, полноценной жизнью живите. А семья вот какая есть, пусть остается. Это не помешает. То есть не так важно становится. То есть семья для чего вообще нужна? Кто знает? Чтобы успокоить ум. Чтобы больше не думать о личной жизни. Все. Заняться другими вещами. Вот для этого нужна семья. Поскольку мужчина, женщина нуждаются в общении, если не будет брака, они начнут беспорядочно общаться, будет много беспокойств. Поэтому есть брак, вот есть жена, вот твоя, вот твой муж, все, ни о чем другом не думайте. И займитесь теперь более высокой... Но поскольку у людей нет более высокой деятельности, они продолжают общаться на уровне просто этих семейных отношений, строить семью, когда она уже существует. Об этом думать, о личной жизни думать уже не нужно, она уже есть. Она поддерживается более высоким порядком. То есть вы не можете создать семью, думая о семье. Вы не можете заработать настоящие деньги, думая о деньгах. Нужно думать об исполнении долга, а деньги придут сами. Также здесь есть более высокий долг, кроме семьи, и он и поддерживает семью, вот этот долг. Когда вы растете духовно, растете, вы развиваетесь, это и поддерживает наши отношения в семье. Это дает возможность воспитывать детей, давать им разум, давать им позитивную энергию. Это и держит нас всех. Но если этой деятельности более высокой нет, семья истощается. Мы наблюдаем, что вот она распадается, вот что-то меняется, вот уже не так, как раньше. Что же делать? Мы начинаем погружаться в это, и что происходит? Как болото. Чем больше пытаемся вырваться, тем сильнее погружаемся. То есть здесь опора вверху, снизу взяться можно, и тогда можно как-то выбираться оттуда. То есть более высокие обязанности, вот о чем мы говорим. Вот что мы сейчас предлагаем. Это спасет многих людей. Даже если семейная жизнь будет неудачна, ваша жизнь в целом будет удачна, успешна. Потому что она будет посвящена более высоким целям. Семья — это не самоцель. Это может быть, может не быть, это не так важно. Это уж как по судьбе придется. Конечно, можно много улучшить, есть много рекомендаций. Например, есть примеры, когда супруги разводились, потом вместе сходились на более высокой основе. И как бы заново уже второе рождение было в семье успешно. Есть такие примеры. Но это требуется обоюдное решение обязательно. Это нельзя с одной стороны решить только. Поэтому о браке мы много не рассуждаем так уж. Если что-то не получается, неважно. Получается, тоже хорошо. Но важно сейчас заняться более высокими обязанностями. И тогда вы ничего не потеряете. Жизнь должна быть успешной в любом случае, как бы она ни сложилась. Не так просто в жизни, что сейчас мы дадим какие-то рекомендации всем, и дети будут жить, и разводов не будет, и вы влюбитесь снова друг в друга. Нет, не идеализируйте эти все вещи, не придумывайте. Нет, мы пройдем через суровые испытания. Это неизбежно. Поэтому развитие разума сейчас как никогда очень необходимо, иначе просто мы сойдем с ума. Да?
Добрый вечер. Вы сегодня говорили о том, что человек, который не является вегетарианцем, для него сложно принять знания об абсолютной истине. То если человек отвергает вегетарианство, не принимает ни в какую, означает ли, что он обречен на какое-то время, ну, то есть пока появится вкус, посредством общения с людьми, которые идут духовным развитием, духовным путем. То есть, я так понимаю, это и есть единственный путь для них, то есть для людей, которые хотели бы все-таки, кому мы хотели бы передать знания, например, абсолютной истине, что посредством своего общения мы можем передать какой-то вкус, а даже если не являются вегетарианцами.
Я попытаюсь прояснить вопрос этот глубже. Дело не только в вегетарианстве. Это не такая же большая заслуга. Голубь-вегетарианец. Старая обезьяна-вегетарианка. Слон-вегетарианец. Корова-вегетарианка. Ну и что с того? Что тут такого особенного? Теперь вопрос, как вы принимаете это вегетарианство? В шастрах есть рекомендации, как есть мясо. Потому что есть люди, которые принимают вегетарианство и гордятся этим. И еще хуже становится. Гитлер был вегетарианцем, кстати говоря. Это ему пользы не принесло. Потому что он был демоном. Видите, вегетарианство может даже усилить демонические качества, если я его принимаю не с неправильной целью. Мы говорим о другом. Если человек хочет постичь абсолютную истину, то тогда очень благоприятно для него будет вегетарианство. Если он, в принципе, не принимает этот путь к абсолютной истине, не навязывайте ему вегетарианство. Пусть ест, что хочет, но там есть предписание, во всех священных писаниях, как это делать. Вот это знание утрачено. Знание об этих жертвоприношениях утрачено, потому что нежертвенная пища — это очень опасная пища. Сейчас люди получают мясо с бовин, это хуже не придумать. Что они получают с этой пищей? Если вы хотите есть мясо, кто-то, так? Если вы не настроены к абсолютной истине, то, во всяком случае, сами должны убить животное это съесть. И знать, как это сделать, нужно еще. Чтобы не деградировать при этом. Люди, которые просто бесконтрольно едят мясо, называются млечха. Млечха означает, что он не способен понимать какие-то вещи высокие. Но люди, которые это делают разумным образом, в соответствии с предписаниями, не являются млечхами, они тоже прогрессируют. Вот это знание о жертвоприношениях утрачено, и люди стали есть мясо просто для вкуса. И поскольку мы говорим сегодня об абсолютной истине, если есть этот интерес, вот тогда к этому приложите вегетарианство, будет очень полезно. А какой смысл быть вегетарианцем и гордиться этим ходить? Старая обезьяна, она, смотрите, не играет в азартные игры, не занимается незаконным сексом, не ест мясо. Не принимает интоксикации. Она так останется старой обезьяной. А ради чего мы это делаем? Вот что важно. Поэтому есть разные правила, предписания для разных людей, разных категорий, и разные религии существуют по этой причине тоже. Но наша тема другая. Если кто-то заинтересован в абсолютной истине, то в этом случае, пожалуйста, прежде всего откажитесь от мяса. Если кто-то не заинтересован, мы не давим, мы не спорим. Это ваш выбор. Но там тоже есть какие-то благоприятные рекомендации, примите их. Мы против просто деградации. Вот о чем мы говорим. Кем бы мы ни были, как бы мы ни жили, мы не должны деградировать. Вот это плохо. Это пагубно.
А вот еще такой вопрос. Мне вот очень интересно, как бы такое знание, как полюбить себя, как вот именно ощутить эту любовь в сердце, и как, допустим, в какие-то моменты принимать решения, допустим, не основываясь не на мозгах, на уме, а вот именно как бы, чтобы это шло от сердца, чтобы я знал, что это было правильно.
Очень хороший вопрос. Все правильные вещи, на самом деле правильные вещи, подтверждаются изнутри. Вот это подтверждение изнутри и делает человека счастливым. Совесть. Соизмеряется с нашей совестью. Например, мы привыкли к этой жизни. Вот уже есть какой-то образ жизни. У нас есть своя пища, своя диета, свой распорядок дня, своя профессия. Мы уже что-то получили. Так, 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 так. Но мы хотим чего-то же еще. Собственно, наша совесть говорит, что ты живешь нормально, ты чего-то достигаешь, ты уже отрегулировался, но как-то мне скучно становится. Правда же? Что совесть говорит, ну да, ну, но ничего особенного такого мы не делаем. Но как только вы приняли на себя какие-то более высокие цели, всерьез, вы почувствуете вдохновение. Изнутри сердца пойдет энергия. Как только вы скажете, попробую стать вегетарианцем на неделю. Внутреннее состояние сразу меняется, потому что подтверждение сердца. О, хорошо, 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 хорошо. А теперь скажите, попробуй-ка на неделю стать проституткой. И вы почувствуете, о, как хорошо. Нет, вы возбуждение почувствуете. Другой совершенно вид энергии вы почувствуете. То есть вот это вот желание, если вы его направляете в какую-то сторону, оно откликается изнутри всегда, соизмеряется. Следите за своим сердцем. Скажите, завтра начну с утра медитацию, и как только вы так решите, сразу почувствуете подъем в сердце. Что-то важное, какое-то решение принимаете. Почувствуете счастье уже. И если вы начинаете делать все эти вещи, чистоту в своей жизни применять, вы начинаете себя больше и больше уважать. Свою жизнь, понимать ее ценность. Уважать себя означает не делать глупостей. Не позволять себе делать дурных вещей. Вот когда мы этого не позволяем, а делаем именно хорошие вещи, вот тогда наше самоуважение становится чистым, величественным. Но обычно мы с вами смешанные, в обычном мире мы живем, и хорошие, и плохие вещи у нас перемешку, поэтому мы как одежду это используем. Иногда одеваемся так, иногда так. Мы в разных компаниях по-разному себя ведем, знаете. Потому что у нас смешанная карма, у нас всякие есть поступки. Все вопросы кончились. Еще, пожалуйста. Ну, я услышу, повторю.
Скажите, пожалуйста, как в процессе духовной практики не зафанатеть и не сохранить отношения со своими близкими людьми?
Как в процессе духовной практики не стать фанатиком и сохранить свои отношения с близкими людьми? Которые еще на эту волну не настроены. Ничего не получится. Это не проблема. Это может стать проблемой. Но вообще это не проблема. Это ЧП в семье. Чрезвычайное происшествие. Как только приходите, говорите всем своим родственникам, мясо больше не ем, так решительно, знаете. Я говорю, с ума сошла, точно. Где была? Кто тебе мозги промыл? Что с тобой случилось вообще? Вот так, с такой решимостью, знаете, вы говорите. Вот, фанатизм называется, решимость. Но без этой решимости ничего в жизни не изменится. И вот это и повлияет на всю вашу семью. Вот так вот вы заявляете, все, медитация каждое утро, омовение, и все родственники с ума сходят. Все. Что случилось? Что случилось? Какая-то опасная секта. Нет, это прорыв, и вы увидите, что ваши родственники, они могут даже быть недовольными, там, или жаловаться на судьбу, но они все изменятся к лучшему. Постепенно. Так произошло в жизни каждого. Первый этап какой, когда вы принимаете вот такую революционную духовную жизнь? Какой первый этап? Первый этап — это осмеяние. Ты что, сдурел, что ли, скажут родственники? Прекрати. Ну давай как раньше, ну хватит. Второе — агрессия, гнев, преследование, может быть. А на третьем этапе, когда вы на самом деле развиваете уже качество, восхищение. Скажут, это наша дочь. Вот так. Мы ее воспитали такой. Про меня так говорили мои соотечественники когда-то. Сначала они смеялись над мной, потом упрекали в том, что я уже больше с ними дружу, не ем с ними больше и не курю, как раньше. Они очень жаловались на меня, были недовольны. Потом меня выгнали с работы, преследовали. А через несколько лет сказали: так это наш человек, мы его воспитали, он с нами работал здесь. Потому что я стал известным к тому времени, да. Да, да, да. То вы на правильном пути, прежде всего, на правильном пути. Но, пожалуйста, немножко щадите своих родственников. Продолжайте их любить, вот что важно. Они должны чувствовать, что вы их дочь, их близкий родственник. Вот это как бы, эти отношения поддерживайте, чтобы они не чувствовали разрыва. Или неприязни с вашей стороны. Кто вы такие мясоеды, правда? Это не должно быть, высокомерие не должно быть такого. Пожалуйста.
Добрый вечер, Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, с точки зрения общения, смирения, терпения, есть ли все-таки категория людей, от которых нужно держаться подальше?
Есть. Есть категория людей, которых держаться нужно подальше. Это завистники. От завистников держитесь подальше. Вы их никогда ничем не удовлетворите. И чем больше попытаетесь с ними как-то по-доброму общаться, тем больше яда они будут иметь против вас. Наоборот. То есть завистники именно, недоброжелатели. Если это родные люди, завистники, ну, это сложнее. Это сложнее. Но здесь все решится по законам свыше. Любая ситуация, если она, мы не можем найти выхода, она решается по законам свыше. И потом завистники, редко бывают такие вот завистники, опасные именно враги. Ну, отчасти завидуем друг другу, ну, это не такая уж проблема. Но есть люди, которые, скажем, также имеют привычку поносить всех других, критиковать постоянно, выносить вот такие вот настроения. Тоже держитесь подальше от этих сплетен, от этих разговоров. Защищайте свой позитивный разум. Иначе мы теряем счастье, общаясь с такими людьми. Критика — это яд, на самом деле. Средства массовой информации очень много тоже негативно передают. Не слушайте слишком много этих вещей. Стройте свои отношения с людьми хорошие, вот живите вот позитивом в реальности. Спасибо большое. Закончили.
Йога-радио. Орг. Юэй.